Глава 12. Турнир трех волшебников. Рискованно кореняясь под резкими порывами ветра, кареты миновали ворота со статуями крылатых вепрей по бокам и заскрипели по длинной дороге к вершине холма. В окно Гарри видел все ближе и ближе надвигающийся замок. Множество его освещенных окон расплывались и мерцали за плотной завесой дождя. Когда их карета остановилась перед громадными парадными дверями резного дуба наверху каменной лестницы, небо перечеркнуло вспышка молнии. Те, кто оказались впереди, уже торопились забежать в замок. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл спрыгнули на землю и тоже помчались по ступеням, переведя дух лишь под сводами освещенного факелами холла с его величественной мраморной лестницей. «Вот это да!» — Рон потряс мокрой головой. Вода лила с него в три ручья. «Если это продлится, того и гляди, озеро выйдет из берегов. Я вымок». «А, черт!» Тяжелый, красный, полный воды шар упал с потолка прямо на голову Рону и лопнул. Промокший и бессвязно ругающийся Рон шарахнулся в сторону, толкнув в бок Гарри, и тут как раз упала вторая водяная бомба, едва не зацепив Гермиону. Она взорвалась у ног Гарри, подняв волну холодной воды и промочив его до носков. Все, кто стоял вокруг, с криками принялись расталкивать друг друга, стремясь убраться из-под обстрела. Гарри поднял голову и увидел парившего футах в 20 над ними полтергейста Пивза, маленького человечка в шляпе-колокольчиком и оранжевом галстуке-бабочке. Его широкая злобная физиономия была искажена от напряжения. Он снова прицеливался.
«Пивз!» — загремел сердитый голос. «Пивз! Ну-ка спускайся сюда немедленно!»
Профессор МакГонагал, заместитель директора и декан Гриффиндорского факультета, стремительно вышла в холл из большого зала. Она поскользнулась на залитом водой полу и была вынуждена ухватиться за Гермиону, чтобы не упасть.
«О, прошу прощения, мисс Грейнджер».
«Все в порядке, профессор»,
— с трудом выговорила Гермиона и ощупала горло.
«Пивз, спускайся сюда сейчас же!»
— рявкнула профессор МакГонагал, поправляя свою островерхую шляпу и свирепо глядя вверх сквозь очки в квадратной оправе.
«Ничего не делаю!»
— прокудахтал Пивз, запустив следующей бомбой в группу пятикурсниц, которые с визгом бросились в большой зал.
«Они все равно уже мокрые, ведь так? Небольшая поливка!»
И он пульнул очередным снарядом в компанию только что вошедших второкурсников.
«Я позову директора!» — пригрозила профессор МакГонагал. «Предупреждаю тебя, Пивз!»
Пивз высунул язык, швырнул, не глядя, последнюю гранату и унесся прочь вверх по лестнице, кудахче, как сумасшедший.
«Ну, пойдемте»,
— строго обратилась к забрызганным грязью студентам профессор МакГонагал.
«В большой зал, побыстрее!»
Гарри, Рон и Гермиона, оскальзываясь, побрели через холл и дальше направо в двойные двери. Рон едва слышно ругался сквозь зубы, убирая с лица мокрые волосы. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов расселись студенты, оживленно переговариваясь. На возвышении, по одну сторону пятого стола, лицом к ученикам, сидели преподаватели. Здесь в зале было гораздо теплее. Гарри, Рон и Гермиона, пройдя мимо слизеринцев, когтевранцев и пуффендуйцев, уселись вместе с остальными за гриффиндорский стол рядом с почти безголовым Ником, факультетским привидением. Ник, жемчужно-белый и полупрозрачный, сегодня вечером был одет в свой обычный камзол, но зато с необъятных размеров плаёным воротником, служившим одновременно и праздничным украшением, и гарантией того, что его голова не станет уж слишком шататься на не до конца перерубленной шее.
«Добрый вечер», —
улыбнулся он друзьям.
«Кто это сказал?» — проворчал Гарри, стаскивая с себя кроссовки и выжимая их.
«Надеюсь, они не будут слишком тянуть с распределением, не то я умру с голода».
Распределение первокурсников по факультетам
проводилась в начале каждого учебного года, но по странному стечению обстоятельств Гарри не присутствовал ни на одном, кроме своего собственного, так что ему хотелось взглянуть на церемонию. Тут за столом раздался слабый и дрожащий от волнения голос.
«Эй, Гарри!»
Это был Колин Криви, третьекурсник, для которого Гарри был чем-то вроде героя. «Привет, Колин!» — настороженно отозвался Гарри. Этот восторженный почитатель всегда доставлял ему немало хлопот.
«Гарри, ты себе не представляешь! Нет, Гарри, ты только угадай! Поступает мой брат! Мой брат Деннис!»
«Ну, это хорошо», — пробормотал Гарри.
«Он так волнуется!»
Колин едва не подпрыгивал на месте.
«Надеюсь, он попадет в Гриффиндор. Скрести пальцы на счастье, а, Гарри?»
«Хорошо, ладно», — согласился Гарри и снова повернулся к Рону, Гермионе и Нику. «Братья и сестры обычно поступают на один и тот же факультет, ведь так?» Он судил по семейству Уизли, все семеро представителей которого учились на факультете Гриффиндор.
«Совсем не обязательно», — возразила Гермиона. «Сестра Парвати Патил учится в Коктевране. А ведь они близнецы, так что, по твоей теории, должны непременно быть вместе».
Гарри посмотрел на преподавательский стол. Кажется, там было намного больше пустых мест, чем обычно. Хагрид, ясное дело, вместе с первокурсниками сейчас боролся со штормом на пути через озеро. Профессор МакГонагал, по всей вероятности, руководила уборкой в холле, но еще одно свободное кресло указывало на отсутствие кого-то неизвестного.
«А где новый преподаватель защиты от темных искусств?» — спросила Гермиона, тоже смотревшая на профессоров.
«Еще ни один преподаватель защиты от темных искусств не продержался у них больше 3 семестров. Гарри больше всех любил профессора Люпина, отказавшегося от должности в прошлом году».
«Может, они не сумели никого найти?» — обеспокоенно сказала Гермиона.
Гарри еще раз обежал глазами профессоров. «Нет, точно, ни одного нового лица. Малютка-профессор Флитвик, преподаватель заклинаний, сидел на высокой стопке подушек рядом с профессором Стебль, преподавателем травологии, чья шляпа сидела набекрень на копне разлетевшихся седых волос. Она беседовала с профессором Синистрой с кафедры астрономии. С другой стороны Синистры восседал желтолицый, крючконосый, с сальными волосами мастер зелий профессор Снегг, самая неприятная для Гарри фигура в Хогвартсе. Отвращение, которое Гарри испытывал к Снеггу, можно было сравнить лишь с той ненавистью, которую Снегг питал к Гарри. И эти взаимные чувства накалились до предела в прошлом году, когда Гарри помог Сириусу сбежать прямо из-под длинного снегговского носа. Снегг и Сириус были заклятыми врагами еще с их школьных времен. Дальше за Снеггом было свободное место, принадлежащее, как предполагал Гарри, профессору МакГонагал. А рядом, в самом центре стола, сидел профессор Дамблдор, директор школы. Его длинные серебряные волосы и борода блестели в свете огней, а роскошная темно-зеленая мантия была расшита звездами и полумесяцами. Соединив концы длинных тонких пальцев и положив на них подбородок, словно уйдя мыслями куда-то очень далеко, он устремил взгляд в потолок, глядя сквозь свои очки-половинки. Гарри тоже поднял глаза к потолку. Тот, благодаря колдовству, отображал все то, что в самом деле происходило в небе, и никогда еще Гарри не видел его таким хмурым. Там клубились черные и фиолетовые тучи, и вместе с ударами грома снаружи по потолку огненно ветвились молнии.
«Ох, да когда же!» — простонал Рон. «Я готов съесть гиппогрифа!»
Не успели эти слова слететь с его уст, как двери большого зала отворились, и воцарилась тишина. Профессор МакГонагал провела длинную цепочку первогодков на возвышенную часть зала. Гарри, Рон и Гермиона, хоть и промокли, казались совершенно сухими по сравнению с первокурсниками. Можно было подумать, что они не ехали в лодке, а добирались вплавь. Все ежились и от холода, и от волнения, выстроившись шеренгой вдоль преподавательского стола, лицом к остальной школе. Все, кроме самого маленького мальчика, закутанного в огромное кротовое пальто Хагрида. Пальто было ему настолько велико, что, казалось, он выглядывает из черного мехового шатра. Его острое личико, высунувшееся из воротника, было болезненно взволнованным. Встав в ряд со своими отчаянно нервничающими товарищами, он поймал взгляд Колина Криви, выставил два больших пальца и свистящим шепотом произнес: «Я упал в озеро!» Он явно этим гордился. Профессор МакГонагалл выставила перед первокурсниками трехногую табуретку и водрузила на нее необычайно старую, грязную, заплатанную волшебную шляпу. К ней были прикованы взгляды всего зала. В наступившем молчании у самых ее полей открылась широкая щель наподобие рта, и шляпа запела. Наверное, 1000 лет назад, в иные времена, былая молода, недавно сшита, здесь правили волшебники, 4 колдуна, их имена и ныне знамениты. И первый — Годрик Гриффиндор, отчаянный храбрец, хозяин дикой северной равнины, Кандида Коктевран, ума и чести образец, волшебница из солнечной долины. Малютка Пенни Пуффендуй была их всех добрей, ее взрастила сонная лощина. И не было коварней, хитроумней и сильней владыки топей Салли Слизерина. У них была идея, план, мечта, в конце концов, без всякого подвоха и злодейства собрать со всей Британии талантливых юнцов, способных к колдовству и чародейству, и воспитать учеников на свой особый лад, своей закваски, своего помола. Вот так был создан Хогвартс. 1000 лет тому назад так начиналась Хогвартская школа. И каждый тщательно себе студентов отбирал не по заслугам, росту и фигуре, а по душевным свойствам и разумности начал, которые ценил в людской натуре. Набрал отважных Гриффиндор, не трусивших в беде. Для Коктевран — умнейшие пристрастия. Для Пенелопы Пуффендуй — упорные в труде. Для Слизерина — жадные до власти. Все шло прекрасно, только стал их всех вопрос терзать, покоя не давать авторитетам. Вот мы умрем, и что ж, кому тогда распределять учеников по нашим факультетам? Но с буйной головы меня сорвал тут Гриффиндор. Настал мой час, и я в игру вступила. «Доверим ей», — сказал он, — «наши взгляды на отбор. Ей не страшны ни время, ни могила». 4 основателя процесс произвели, я толком ничего не ощутила. Всего 2 взмаха палочкой, и вот в меня вошли их разум и магическая сила. Теперь, дружок, хочу, чтоб глубже ты меня надел. Я все увижу, мне не ошибиться. Насколько ты трудолюбив, хитер, умен и смел. И я отвечу, где тебе учиться? Когда волшебная шляпа закончила петь, весь большой холл загремел аплодисментами. «Когда распределяли нас, она пела другую песню», — заметил Гарри, хлопая вместе со всеми остальными. «Она каждый год поет новую», — ответил Рон. «Согласись, это, наверное, довольно скучное занятие — быть шляпой. Так что, я думаю, она целый год сочиняет очередную песню». Профессор МакГонагалл уже разворачивала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы надеваете шляпу и садитесь на табурет», — обратилась она к новичкам. «Когда шляпа назовет ваш факультет, вы встаете и идете за соответствующий стол». «Акерли Стюарт». Вперед выступил мальчик, явственно дрожащий с головы до пят. Взял волшебную шляпу, надел и сел на табуретку. «Коктевран», — объявила шляпа. Стюарт Акерли снял шляпу и поспешил к своему месту за коктевранским столом, где все приветствовали его аплодисментами. Гарри уловил случайный взгляд Чижоу, ловца команды Коктеврана, что-то одобрительно крикнувшей Стюарту, когда тот усаживался, и на какой-то миг Гарри вдруг пришло странное желание тоже очутиться за коктевранским столом.
«Бэддок, Малькольм?»
«Слизерин». Стол в противоположном конце холла забурлил от восторга. Гарри видел, как хлопал Малфой, когда Бэддок присоединился к слизеринцам, и невольно задал себе вопрос. А знает ли Бэддок, что именно слизеринский факультет дал больше темных магов и колдуний, чем все остальные? Фред и Джордж засвистели, как только Малькольм Бэддок сел на свое место.
«Брэнстоун Элеонора?»
«Пуффендуй».
«Колдуэлл Оуэн?»
«Пуффендуй».
«Криви Деннис?»
Крошка Деннис Криви двинулся вперед, путаясь в хагридовской шубе. Тут, кстати, и сам Хагрид, пытаясь ступать как можно осторожнее, боком протиснулся в зал через дверь позади преподавательского стола. Вдвое выше любого человека и раза в три шире Хагрид с его длинными, черными, спутанными космами и бородой имел довольно устрашающий вид, но это было самое обманчивое в мире впечатление. Уж Гарри, Рону и Гермионе был прекрасно известен его добродушный характер. Лесничий подмигнул друзьям, усаживаясь с края преподавательского стола, и стал смотреть, как Деннис Криви надевает волшебную шляпу. Отверстие над полями раскрылось, и...
«Гриффиндор!» —
произнесла шляпа свой вердикт. Хагрид захлопал вместе с гриффиндорцами, когда Деннис, радостно улыбаясь, снял шляпу, положил ее на место и поспешил к брату.
«Колин, я поступил!» —
пронзительно закричал он, падая на свободное место рядом.
«Это замечательно! А меня кто-то схватил в воде и забросил обратно в лодку!»
«Здорово!» — не менее возбужденно воскликнул Колин. «Наверное, это был гигантский кальмар, Деннис!»
«Ого!»
— восхитился Деннис. Похоже, в самых смелых мечтах он и не надеялся на такое приключение. Во время шторма упасть в бушующее бездонное озеро и затем быть поднятым оттуда громадным морским чудовищем.
«Деннис, Деннис, видишь вон того мальчика? Того с черными волосами и в очках, видишь его? Знаешь, кто это, Деннис?»
Гарри торопливо отвернулся и принялся старательно наблюдать, как шляпа разбирается с Эммой Нопс. Распределение продолжалось. Мальчики и девочки с большим или меньшим страхом на лицах один за другим подходили к трехногой табуретке. Очередь сокращалась медленно, и пока что профессор МакГонагал перебралась через букву «О».
«Ох, да скорее же!»
— вздыхал Рон, массируя себе желудок.
«Ну, Рон, распределение гораздо важнее еды», — попробовал поспорить почти безголовый Ник.
«Конечно, если ты уже умер», — огрызнулся Рон.
«Я очень надеюсь, что пополнение Гриффиндора этого года проявит себя достойно»,
— заметил почти безголовый Ник, аплодируя, когда Макдональд Натали присоединилась к гриффиндорскому столу.
«Мы же не хотим прервать нашу победную серию».
Гриффиндор побеждал в межфакультетском соревновании уже третий год подряд.
«Причард Грэхэм».
«Слизерин».
«Свирк Орла».
«Коктевран».
И, наконец, на «Уидби Кевин».
«Пуффендуй».
Распределение завершилось. Профессор МакГонагал унесла и шляпу, и табуретку.
«Самое время!» — пробурчал Рон, схватив нож и вилку и с нетерпением уставившись в золотую тарелку.
Поднялся профессор Дамблдор. Он улыбнулся всем студентам, приветственно раскинув руки.
«Скажу вам только одно!» — произнес он, и его звучный голос эхом прокатился по всему залу. «Ешьте!»
«Верно, верно!»
— с неподдельным чувством закричали Рон и Гарри, и в это время стоявшие перед ними блюда волшебным образом наполнились. Почти безголовый Ник со скорбным видом наблюдал, как Гарри, Рон и Гермиона нагружают свои тарелки.
«А, вот это лучше!»
— пробормотал Рон с ртом, набитым картофельным пюре.
«Вам повезло, что банкет поздно вечером, знаете ли», — продолжил беседу почти безголовый Ник. «Тут немного раньше, на кухне, были неприятности».
«Почему? А что случилось?»
— поинтересовался Гарри сквозь изрядный ломоть бифштекса.
Ну, разумеется, дело в Пивзе.
Ник сокрушенно покачал головой, и та опасно заколебалась. Он осторожно передвинул воротник чуть повыше.
Обычная склока. Легко можно представить. Пивз выразил желание присутствовать на банкете. Ну, тут все ясно, вы его прекрасно знаете. Совершеннейший дикарь не может смотреть на тарелку с едой без того, чтобы не швырнуть ею куда-нибудь. Мы собрали совет призраков. Толстый монах был за то, чтобы предоставить ему шанс, хотя, на мой взгляд, куда более мудрой была позиция кровавого барона.
Кровавый барон — это слизеринское привидение, долговязый молчаливый фантом, покрытый серебрящимися пятнами крови. В Хогвартсе он был единственным, кого по-настоящему боялся Пивз.
«Мы так и поняли, что Пивз чего-то переел», —
мрачно отозвался Рон.
«И что же он натворил на кухне?»
«О, все как обычно»,
— пожал плечами почти безголовый Ник.
«Учинил разгром и скандал. Повсюду раскиданы горшки и кастрюли, все плавает в супе. Домашние эльфы чуть с ума от страха не посходили».
«Блямс!»
Гермиона опрокинула свой золотой кубок. Тыквенный сок разлился по скатерти, сделав несколько футов белого льняного полотна желтым. Но Гермиона даже не обратила внимания.
«Здесь есть домашние эльфы?»
Она ошеломленно уставилась на Ника.
«Здесь, в Хогвартсе?» «Разумеется».
Почти безголовый Ник был порядком удивлен ее реакцией.
«Одна из самых больших общин в Британии. Около сотни».
«Но я никогда ни одного не видела», — поразилась Гермиона.
«Вероятно, потому что днем они почти не покидают кухни», — ответил Ник. «Они выходят только ночью для уборки, присмотреть за факелами, то да сё. Я хочу сказать, вы не должны их видеть. Это ведь и есть признак хорошего домашнего эльфа, что вы его не замечаете, не так ли?»
Гермиона вперила в него негодующий взгляд.
«Но им платят? У них есть выходные, а отпуска по болезни, пенсии и все такое?»
Почти безголовый Ник фыркнул с таким изумлением, что его воротник соскользнул, и голова свалилась, повиснув на том дюйме призрачной кожи, что все еще удерживал ее на шее.
«Отпуска и пенсии?» —
переспросил он, водружая голову обратно на плечи и еще раз подпирая ее воротником.
«Но домовики вовсе не желают получать отпуска и пенсии».
Гермиона посмотрела на свою тарелку с едой, которой едва успела притронуться, и отодвинула ее от себя, положив нож и вилку.
«О, ты даешь, именчик!»
Рон по-прежнему с набитым ртом окатил Гарри брызгами йоркширского пудинга.
«Ой, извини, Гарри!»
Он сделал могучее глотательное движение.
«Гермиона! Ты не предоставишь им отпусков, если уморишь себя голодом!» «Рабский труд!»
Гермиона буквально задохнулась от гнева.
«Вот что создало этот ужин! Рабский труд!»
И она больше не взяла в рот ни кусочка.
Дождь по-прежнему с силой барабанил в высокие темные окна. От очередного удара грома задребезжали стекла, и на грозовом потолке полыхнула вспышка, озарившие золотые тарелки, исчезнувшие на мгновение с остатками первых блюд и немедленно вернувшиеся с пирогами.
«Пирог с патокой, Гермиона!»
Рон специально помахал над блюдом так, чтобы соблазнительный запах достиг ноздрей Гермионы.
«А вот, смотри-ка, пудинг с изюмом, шоколадное печенье!»
Но ответный взгляд Гермионы до того напомнил ему профессора МакГонагалл, что Рон умолк. Когда были уничтожены и пироги, а со вновь заблестевших тарелок пропали последние крошки, Альбус Дамблдор снова поднялся со своего места. Гудение разговоров, наполнявшее большой зал, сразу же прекратилось, так что стало слышно лишь завывание ветра и стук дождя.
«Итак», — заговорил, улыбаясь, Дамблдор, — «теперь, когда мы все наелись и напились...»
«Хм!» — с сомнением произнесла Гермиона.
«Я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз,
просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает.
Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил. Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хоксмит. Ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет.
— Что? — ахнул Гарри.
Он оглянулся на Фреда и Джорджа, своих товарищей по команде. Те беззвучно разинули рты, уставившись на Дамблдора и, похоже, онемев от шока.
Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжатся весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе...
Но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу. Неожиданно освещенный вспышкой молнии, он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и прохромал к Дамблдору. Еще одна молния озарила потолок. Гермиона охнула, и было отчего. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Таких лиц Гарри еще не доводилось видеть. Оно словно было вырезано из изъеденного ветрами дерева скульптором, имевшим довольно смутное представление о том, как должно выглядеть человеческое лицо и вдобавок скверно владевшего резцом. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами. Рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим. Другой — большой, круглый, как монета, и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх-вниз, из стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза. А кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи были видны лишь белки. Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованное шрамами. Директор пожал ее, негромко сказав при этом несколько слов, которые Гарри не расслышал. Похоже, он что-то спросил у вошедшего. Тот неулыбчиво покачал головой и тоже в полголоса что-то ответил. Дамблдор кивнул и жестом пригласил его на свободное место по правую руку от себя. Незнакомец сел, отбросив с лица длинные сивые патлы, и пододвинул к себе тарелку с сосисками. Поднял к тому, что осталось от его носа, и понюхал, после чего достал из кармана маленький нож, подцепил сосиску за конец и начал есть. Его нормальный глаз был устремлен на еду, но голубой без устали крутился в глазнице, озирая зал и студентов.
«Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм!»
По обычаю, новых преподавателей приветствовали аплодисментами. Но в этот раз никто из профессоров или студентов не захлопал, если не считать самого Дамблдора и Хагрида. Их удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо,
настолько поразило необычайное появление Грюма, что они могли только смотреть на него.
«Грюм?» — шепнул Гарри Рону. «Грозный глаз Грюм? Тот самый, которому твой отец отправился помогать сегодня утром?» «Должно быть», — пробормотал Рон благоговейным тоном. «Что с ним случилось?» — прошептала Гермиона. «Что с его лицом?»
«Не знаю», — ответил Рон, завороженно глядя на Грюма. Грозный глаз остался совершенно равнодушен к такому более чем прохладному приему. Не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока, он снова полез в плащ, вынул плоскую походную флягу и сделал из нее порядочный глоток. Пока он пил, задрав локоть, его мантия на пару дюймов приподнялась над полом, и Гарри увидел часть точеной деревянной ноги, заканчивающейся когтистой лапой. Дамблдор вновь прокашлялся. «А как я и говорил...» Он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к грозному глазу Грюму. «В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников».
«Вы шутите?»
— оторопело произнес Фред Уизли во весь голос, неожиданно разрядив то напряжение, которое охватило зал с самого появления грозного глаза. Все засмеялись, и даже Дамблдор, понимающе, хмыкнул. «Я вовсе не шучу, мистер Уизли», — сказал он. «Хотя, если уж вы заговорили на эту тему, я этим летом слышал анекдот. Словом, заходит однажды в бар тролль, ведьма и лепрекон». Профессор МакГонагал многозначительно кашлянула. Но, возможно, сейчас не время. Да. Дамблдор почесал кустистую бровь. «Так о чем бишь я?» «Ах, да. Турнир трех волшебников. Что же, думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир. А те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим. Итак, турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства — Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей. И так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить.
«Жертв?» — тихо переспросила Гермиона, встревоженно осматриваясь.
Но большинство студентов в зале и не думали разделить ее беспокойство. Многие шепотом переговаривались, и даже Гарри гораздо больше интересовали подробности турнира, чем какие-то несчастные случаи, произошедшие сотни лет назад.
«За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир», — продолжал Дамблдор. «Но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее, наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок трех волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галеонов.
«Я хочу в этом участвовать!» —
— прошипел на весь стол Фред Уизли. Его лицо разгорелось энтузиазмом от перспективы такой славы и богатства. Он оказался далеко не единственным, кто, судя по всему, представил себя в роли хогвартского чемпиона. За столом каждого факультета Гарри видел людей с не меньшим восхищением, уставившихся на Дамблдора или что-то с жаром шепчущих соседям. Но тут директор заговорил вновь, и зал опять умолк.
«Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса кубок трех волшебников. Однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше, получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это...» Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот. Близнецы Уизли, например, сразу рассвирепели. «Признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, и весьма маловероятно, чтобы студенты младше 6 и 7 курсов сумели справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона».
Его лучистые голубые глаза вспыхнули, скользнув по непокорным физиономиям Фреда и Джорджа.
«Поэтому настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга появятся здесь в октябре и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас, и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени».
Дамблдор сел на место и заговорил с грозным глазом. С громким шумом и стуком ученики поднялись на ноги и толпой хлынули к дверям в холл. «Они не могут так поступить!» — заявил Джордж Уизли, который не присоединился к людскому потоку в дверях, а остался стоять с гневом, глядя на Дамблдора.
17 нам исполняется в апреле! Почему же нас лишают шанса?»
«Они не помешают мне участвовать!» — упрямо сказал Фред,
тоже хмуро поглядывая на преподавательский стол.
«Чемпионам позволено такое, о чем остальные мечтать не смеют. И 1000 галеонов награды!»
«Ну да», — произнес Рон с мечтательным видом.
1000 галеонов!»
«Пойдемте-ка», — предложила Гермиона. «Если вы не пошевелитесь, мы тут останемся в одиночестве».
Гарри, Рон, Гермиона, Фред и Джордж направились в холл. И близнецы занялись обсуждением тех мер, которые может употребить Дамблдор, чтобы не допустить к турниру тех, кому меньше 17.
«А кто этот беспристрастный судья, что будет решать, кому быть чемпионом?» — спросил Гарри.
«Понятия не имею», — ответил Фред. «Но его-то нам и предстоит провести. Я полагаю, Джордж, тут сработает пара капель старящего зелья».
«Но Дамблдор знает, что вы не проходите по возрасту», — возразил Рон.
«Это да. Но ведь не он решает, кто станет чемпионом, правильно?»
— весьма проницательно отметил Фред.
«Сдается мне, что как только этот судья узнает, кто хочет участвовать, он выберет лучшего из каждой школы и внимания не обратит, сколько тому лет. А Дамблдор пытается помешать нам подать заявки».
«Там люди гибли, учти»,
— с беспокойством напомнила Гермиона, когда они прошли через дверь, скрытую гобеленом, и начали подниматься по другой, более узкой лестнице.
«Да-да», —
беззаботно согласился Фред.
«Но это когда было? Да хоть бы и так. Что за удовольствие без элемента риска? Эй, Рон, а что, если мы впрямь отыщем способ, как обойти Дамблдора?»
Мы участвуем, представляешь?»
«А ты как думаешь?» — спросил Рон у Гарри. «Было бы круто принять участие, верно? Но, боюсь, они могут захотеть кого-нибудь постарше. Не знаю, если бы мы учились получше...»
«Вот я точно не участвую», — раздался позади Фреда и Джорджа унылый голос Невилла. «Наверное, моя бабушка хотела бы, чтобы я попытался. Она беспрерывно толкует о том, как я должен поддерживать фамильную честь, и мне просто придется... Ой!»
Нога Невилла провалилась прямо сквозь ступеньку на середине лестницы. В Хогвартсе было полным-полно лестниц с подобными фокусами. У старшекурсников уже выработалась привычка перепрыгивать такие сюрпризы, но плохая память Невилла была знаменита на всю школу. Гарри с Роном подхватили его под руки и вытащили, в то время как рыцарские доспехи на верхней площадке заскрипели и залязгали, заливаясь хриплым смехом.
«Закройся ты!» — буркнул Рон, захлопнув им забрало, когда они проходили мимо.
Друзья дошли до входа в Гриффиндорскую башню, загороженного большим портретом полной дамы в розовом шелковом платье.
«Пароль!»
— потребовала она, как только они приблизились.
«Чепуха!» — отозвался Джордж. «Мне староста внизу сказал».
Портрет развернулся, открыв проем в стене, в который и пробралась вся компания. Круглая общая гостиная была согрета огнем, потрескивающим в камине. Кругом стояли мягкие кресла и столы. Гермиона бросила на весело пляшущее пламя мрачный взгляд, и Гарри отчетливо услышал, как она пробормотала «рабский труд», прежде чем пожелать им спокойной ночи, после чего удалилась в спальню девочек. Гарри, Рон и Невилл поднялись по последней винтовой лестнице и, наконец, попали в собственную спальню, расположенную на самом верху башни. У стен стояли 5 кроватей с темно-красными пологами, и у каждой в ногах чемодан владельца. Дин и Симус уже легли спать. Симус приколол свою ирландскую розетку в изголовье, а Дин прикрепил плакат с Виктором Крамом над столиком у кровати. Прежний плакат с футбольной командой «Вест Хэм» теперь висел рядом.
«Бред какой-то!» — со вздохом покачал головой Рон, посмотрев на совершенно неподвижных игроков.
Гарри, Рон и Невилл надели пижамы и забрались в кровати. Кто-то, без сомнения, домовой эльф, положил грелки между простынями. Было очень здорово лежать в теплой постели и слушать, как снаружи беснуется буря.
— Ты знаешь, я тоже мог бы участвовать,
— сонно пробормотал Рон в темноте.
Если уж Фред и Джордж придумают, как на турнир, а ты сам никогда не думал?
Нет, не думал. Гарри перевернулся на другой бок, и череда ослепительных видений возникла перед его внутренним взором. Вот он перехитрил судью, и тот поверил, что ему 17 лет. Он стал хогвартским чемпионом. Вот он стоит, торжествующе подняв руки перед ликующей школой. Крики, рукоплескания. Он только что выиграл турнир 3 волшебников. Лицо Чжоу особенно отчетливо выделяется в пестрой толпе. Оно светится восхищением. Гарри улыбнулся в подушку, весьма довольный тем, что Рон при всем желании не может ничего этого видеть.